Глава 17. Утром, когда солнце только бросило косые лучи в прифронтовой лес, с запада солнцу навстречу надвинулась серая туча и пролилась небольшим дождем. В лесу просветлело от заблестевшей листвы и травы, острее запахло цветами и хвоей. Глуши стали доноситься орудийные раскаты из-за друти, будто линия фронта отодвинулась назад, и даже шум недалекой рокадной дороги сделался за стеной умытого дождем леса менее внятным. Но из-за витавших в округе шумов сейчас мог заинтересовать генерала Чумакова, думается, только один — рокот мотоциклетного мотора. Полковник Карпухин вчера вечером уехал с мотоциклистом в штаб фронта, и Федор Ксенофонтович ждал его возвращения с напряженной тревогой. Занимался утренним туалетом, будто во сне. Кажется, чужие, а не его руки скоблили безопасной бритвой лицо, затем плескали в него из лесного ручейка студеную, пахнущую гнилью воду. Мыслями же был он там, куда поехал Карпухин, в штабе фронта, почему-то именно в палатке Маландина, хотя вряд ли Карпухин мог попасть к самому начальнику штаба фронта. Рядом за кустами, где дымилась полевая кухня, старший лейтенант Колодяжный кому-то рассказывал услышанную ночью от Иванюты историю о хитром Архипе и его одураченных соседях. Многое бессовестно присочинял и хохотал при этом с ярой веселостью, а ему азартно в несколько глоток вторили слушатели. Рассказ Колодяжного несколько отвлек Федора Ксенофонтовича, он тоже вспомнил подслушанную ночью байку младшего политрука и стал про себя посмеиваться. — Как же дальше было, Иванюта? — послышался нетерпеливый вопрос Колодяжного. — Ты об Архипе? — откликнулся Иванюта откуда-то из глубины леса. — Ну, конечно, это же люкс-комедия, подходи сюда. Никакой комедии, Колодяжный, голос Иванюты приблизился. В 19-м году беляки из банды Зеленого сказали Архипу последнее слово. Ну-ну, расскажи. Веселость Колодяжного угасла. Убили. Иванюта какое-то время не отвечал, видимо, собираясь с мыслями, а затем стал рассказывать. Налетели Зеленые на село, фуражом запаслись, да и заночевали. Делили добро, награбленное днем у немировских евреев. Погром был. Утром Архип накормил овсом и почистил, как ему было велено, коней бандитов, которые остановились в его хате. Соседи, конечно, помогли с лошадьми управиться. Старшой из зеленых подошел к коновязи, проверил работу и похвалил Архипа. А тот возьми и спроси у него: «За что убиваете тех бедных евреев? Люди же!» «Они, отец, распяли нашего Иисуса Христа», — ответил бандит. «Ты что, не знаешь разве?» «Когда это было? И правда ли оно? Неужели вы, ваше благородие, верите?» «А ты не веришь?» «Ну, кто может помнить такую давнину? И при чем тут немировские?» Гнул свое Архип и заходил с другой стороны. «Перебьете евреев, а нам как тогда? Ни курицы, ни яйца не продашь. Откуда мужику тогда грошей брать? Мы, селяне, без них зачахнем. Не можем мы без них?» «Не можете», — переспросил бандит и скомандовал своим. «Хлопцы, а ну всыпьте этому христопродавцу полсотни горячих для просветления мозгов». И всыпали. Может, с десяток ударов шампалами выдержал Архип и отдал Богу душу. Иванюта умолк. Не слышалось и других голосов. Федор Ксенофонтович, закончив пришивать подворотничок, поднялся с пня, надел гимнастерку и вновь подумал о Карпухине. В это время Колодяжный спросил: «Слушай, Миша, а как же соседи, кому цыганка наворожила после Архипа первому помирать?» «Ивану», — ответил Иванюта. «Через 40 дней после Архипа». «Неужели действительно от страха помер?» Иванюта засмеялся, видать, каким-то своим воспоминанием, и ответил. «Дело потом вот как было. Иван действительно начал готовиться к отбытию на тот свет. Распорядился по хозяйству, кому из детей что должно принадлежать, рассчитался с долгами и самолично сколотил себе гроб. Не гроб, а хоромы из дубовых досок. На 40-й день помылся, переоделся, простился с родными земляками и послал за священником. Приходит священник, а Иван, выпроводив всех из хаты, лежит в гробу, сложив руки. Причастил его батюшка, отпустил грехи, все как полагалось тогда, и ушел. А на подворье голосит жена, плачут дети, родственники маются. Полсела сбежалось. Шуточное ли дело, человек живьем в гроб лег. Вечером заходят в хату, а Иван лежит, лупает глазами. Пожаловался, что мухи кусают и не дают помереть. Воды попросил. Словом, 3 дня и 3 ночи промучился человек в гробу, а потом встал, потребовал еду на стол, самогонку. И как разгулялся, неделю целую воскрешение свое праздновал. Ну а потом в голосе Колодяжного искрилось веселое нетерпение. Потом, через 9 месяцев, Иванюта растягивал слова и посмеивался. Что, помер все-таки? Нет, Иванюта заржал во всю свою силу. Через 9 месяцев я у матери родился. Так это был твой батя. От взрыва хохота даже эхо покатилось по лесу. Федор Ксенофонтович тоже рассмеялся и не услышал, как по затененной мокрой дорожке взлетел на лесную высотку мотоцикл. Увидел его уже рядом. Из коляски выскочил незнакомый младший лейтенант в танкистском комбинезоне и, пылая румянцем щек, бойко прокукарекал, отдавая честь. «Товарищ генерал, разрешите обратиться?» «Обращайтесь», — ответил Федор Ксенофонтович на приветствие. «Пакет для генерала Чумакова. Я Чумаков». Федор Ксенофонтович с дрогнувшим сердцем наблюдал, как младший лейтенант доставал из полевой сумки пакет. Вскрыл и прочитал на форменном бланке довоенного образца машинописный текст. Это было адресованное ему распоряжение командующего армией генерала-лейтенанта Ташутина. Приказом командующего фронтом от 4 июля сего года остатки управления механизированного корпуса генерал-майора Чумакова вместе с подчиненными ему подразделениями вливаются в состав армии. С получением сего генерал-майору Чумакову лично принять на восточной окраине Довска и включить в свою группу 213-й отдельный автобатальон, загрузить его транспортные средства боеприпасами по прилагаемому наряду, получить горючее, передислоцировать батальон в район расположения группы генерала Чумакова. И указывались координаты. Но что должно было следовать за всем этим, для Федора Ксенофонтовича оставалось загадкой. Как было неясно, почему он лично должен принимать автобатальон и для какой цели получать снаряды и такое количество патронов и гранат, не имея в своем распоряжении войск. Но приказ есть приказ. Довск, небольшой городишко, стоял на скрещении 2 дорог, магистрали Ленинград-Одесса и шоссе, идущего со стороны Бобруйска в направлении Кричева. Многим кадровым военным этот городок был хорошо известен по крупнейшему параду войск после окончания белорусских маневров в 1937 году. Парад состоялся в районе Довска на широко распластавшейся равнине. Правда, генерал Чумаков только слышал об этом параде, ибо сам тогда находился в Испании. Отобрав группу командиров, в том числе старшего лейтенанта Колодяжного, Федор Ксенофонтович ознакомил их с задачей и приказал занять места в кузове полуторки, а сам уселся в кабину рядом с шофером. Через 3 часа, преодолев пыльную духоту, смрад пожарищ, побывав под бомбежкой у моста через Ухлесть, они прибыли в Довск. разыскали командира 213-го отдельного автобата и занялись всем тем бесхитростным, но хлопотливым и трудоемким, что предписывалось распоряжением командарма. Во второй половине дня автобатальон, соблюдая меры предосторожности, чтобы не попасть под бомбовые удары, направился по автостраде на север, в сторону Могилева. К вечеру он должен был с боеприпасами и всей техникой оказаться в лесу, где располагалась группа генерала Чумакова. Сам же Федор Ксенофонтович, оставив при себе Колодяжного и взяв из автобата в свое распоряжение легкий броневичок, задержался в Довске. В нем теплилась надежда, что поскольку городок этот стоит на магистрали, ведущей в Ленинград, вполне возможно, сохранилась телефонная линия, и ему удастся дозвониться домой. «Надежда — хлеб несчастливца», — вспомнилось Федору Ксенофонтовичу изречение, когда он покидал почту. «В Ленинград? Что вы! С первого дня войны далее Орши не можем пробиться», — звучал в его ушах голос милой девушки с бледным усталым лицом. Несколько минут спустя Федор Ксенофонтович шагал по тенистой улочке к тому месту, где оставил на попечении старшего лейтенанта Колодяжного броневик. Улочка была тихой, и он не мог не обратить внимания на две «М»ки, обогнавшие его. Легковые машины были размалеваны зеленой краской разных оттенков. По форме задней «М»ки он угадал в ней бронированный вездеход и понял, что проехал кто-то из высокого начальства. В двух десятках метров впереди него машины остановились. Из задней вышел коренастый генерал, сверкнув орденами на гимнастерке. Что-то знакомое уловил в нем Федор Ксенофонтович и, присмотревшись, узнал генерала армии Павлова. Из передней машины вышел высокий моложавый полковник интендантской службы и, указывая Павлову рукой на открытые ворота двора, в глубине которого стоял одноэтажный каменный дом, приглашал идти к дому. Но Павлов увидел и узнал Чумакова и, дожидаясь, пока тот подойдет ближе, смотрел на него сумрачным и будто отсутствующим взглядом. У Федора Ксенофонтовича сжалось сердце от этого твердого и угрюмого взгляда. Кажется, это был не Павлов, а похожий на него человек. Так разительно изменился он внешне. Глаза воспалились, и в них поселилось что-то недоброе. Лицо с впалыми щеками состарилось. Павлов снял фуражку и, буравя приближающегося Чумакова взглядом, старательно вытирал платком вспотевшую бритую голову. «Что ты здесь делаешь?» — спокойно и как-то безразлично спросил Павлов, протягивая Федору Ксенофонтовичу руку после того, как тот отдал честь. Чумаков, стоя на вытяжку, доложил о задаче, которую выполнял в Довске. Павлов, надев фуражку, слушал его и недовольно хмурился. «Ты разве не знаешь, что я не командующий?» — с легкой досадой спросил он. «Слышал», — со вздохом ответил Чумаков, — «сочувствую тебе». «Не люблю сочувствий. Чего тянешься?» «Можно не отвечать?» — Чумаков улыбнулся. «Можно». Павлов тоже вздохнул и, указав взглядом на повязку, спросил. «Серьезное ранение?» «Неприятное. Задет челюстной сустав и повреждена барабанная перепонка». «Да, неприятное. Поэтому, наверное, и не вступил в командование корпусом». «Как это не вступил? С первой же минуты после прибытия в Крашаны взял все в свои руки и за все в ответе. За первые бои корпуса даже похвалу услышал от твоего заместителя, генерал-лейтенанта Болдина». «Чертовщина какая-то». Павлов пожал плечами. «И приказ о вступлении в командование успел разослать вместе с боевым приказом о выходе дивизии на исходное положение». «А чем же объяснить?» Павлов, кажется, испытывал неловкость от необходимости задавать неприятные вопросы и поэтому говорил медленно, подбирая слова. «Чем объяснить претензии к тебе?» «Чьи претензии и какие?» «Что ты устранился от руководства корпусом». «Ничего не понимаю». Федор Ксенофонтович с напряженным недоумением смотрел на сумрачного Павлова, дожидаясь ответа. Но Павлов молчал. «Дмитрий Григорьевич», — в голосе Чумакова просквозило негодование. «Ты меня знаешь. Что происходит? Вчера вечером генерал Маландин тоже влепил мне по телефону оплеуху, а утром, как ни в чем не бывало, зачем-то вливают в мою группу отдельный автобат, дают для чего-то боеприпасы». Недовольно посмотрев на другую сторону улицы, где сбились в стайку женщины и дети, глазевшие на военных, Павлов спросил у Чумакова. «Временем располагаешь?» «Располагаю. Тогда идем с нами, перекусим вместе. Я отбываю на юго-западный фронт. Другого случая поговорить может не представиться».